Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Театр в Зуме и Ютьюбе. Марк Равенхилл и другие драматурги в поддержку белорусского протеста. Антивоенная пьеса англичанина Равенхилла в онлайн-читке актерами и режиссерами четырех стран на трех языках. Название пьесы «Shoot, Get Treasure, Repeat» можно перевести как «Стрелять, выигрывать, повторять». Проект организован театральным продюсером Евгенией Шерменевой в Латвии. Он сделан в поддержку пострадавших от полицейского произвола в Беларуси.
Я помню тот день, когда я нашла ключ ко всему. Моя нетерпимость. Я такой дурой себя почувствовала. На одном сеансе с, как ее звали, которая меня регрессивно терапировала. Однажды она меня отправила в такое далекое прошлое с ангелами. Я даже не знаю, как назвать. У меня в школе не было ни религии, ни в семье не было, ни в городе. Так что я, наверное, архангел. Меня изгоняют вместе с Люцифером. Меня должны низвергнуть в ад вместе с повстанческой армией, но не делают этого почему-то. Вся армия, половина рая, низвергается в ад, и сквозь пустоту космоса можно различить их крики. Они до сих пор кричат. Это просто, почему-то, не знаю, почему мое падение прерывается, все как-то пошло не так. И я остаюсь в раю, одна денешенька, в раю со сломанным крылом, там позади так больно. Но я совершенно одна. Ни Бога, ни Люцифера, никого. Я что-то выдумываю, рассказываю в раю, себе, вечности. Видите, как это бесконечно. У меня крыло сломано. Жил-был один человек около. Нет. И он бежит к ней, в его руке, недостающий. Нет. Бессмыслица. Один прекрасный день с другим. Одна денешенька, крыло сломанное. И однажды я повесилась на дереве. И сейчас это так глупо звучит, но во время регрессивной терапии, наверное, эта женщина Инга, точно Инга, ее звали Инга. Из окошек приходится принимать антигистамины. Инга, наверное, шарлатанка, потому что эта женщина открыла, что у меня было 15 прежних жизней, и я их все прожила. Через год боль только удвоилась.
Женя, вы посвящаете этот проект помощи белорусскому протесту.
Такая история была у нас особенная. Конечно, весь август мы все следили за тем, что происходит в Минске, и мы сделали даже одну читку, которую мы, в общем, задумывали совершенно иначе. Она попала тоже вот в Минске, все эти события. Мы прочитали старую пьесу Лены Греминой «Двое в твоем доме», компания латышских актеров с приглашением лидера Белорусского свободного театра Николая Халезина как гостя. А потом уже где-то ближе к концу августа мы просто виделись с одной из продюсеров латышских, Майи Павловой, и она мне сказала: «Женя, может быть, мы все-таки что-то сделаем для Белоруссии?» И мы как-то вместе с ней решили, что мы попробуем объединить всех актеров Латвии и прочитаем какую-то пьесу. И учитывая, что, конечно же, нужно было брать какую-то международную пьесу, которая может привлечь внимание и которая написана на английском языке, вот я как-то вспомнила про пьесу Равенхилла, она мне почему-то всплыла сразу в памяти, и мы за 10 дней подготовили несколько переводов, собрали актеров, позвали международных своих друзей из других стран. И было очень приятно, что откликнулись ребята из Киева, и театр из Плевени откликнулся. Но что самое главное, что действительно присоединились актеры из разных городов Латвии. То есть пришли в перемешку актеры из русской драмы, из театра «Дайлес», Новорижского театра, из Национального театра, из театра из Липа, из Даугавпилса, из независимых проектов очень много пришло людей, которые, в общем, не приписаны ни к какому театру. Мы считали 50 участников у нас примерно.
Спектакль идет на английском, по-русски и по-латышски.
Да, у нас была задача объединить актеров из разных стран по возможности, из разных мест. И мы собирали так вручную этот кастинг. Кто-то мог читать только на латышском, кто-то мог читать только на русском, кто-то мог читать, например, на латышском и на английском, кто-то мог читать на английском и на русском. И мы пытались вот из этого соединить перемешанные вот касты на каждый отрывок и постараться вот всех так распределить, чтобы у нас получилась международная читка на трех языках.
Смотрите, открытка от моей соседки снизу. Она пишет из больнички. Я не знала, что им можно. Она пишет, что пишет всем, перед кем она в чем-то провинилась, и извиняется. Ей не нужно наше прощение. Она просто хочет, чтобы мы знали, как она работает над собой, и как одержима она хочет стать новым людям. Она имеет в виду человеком. Наверное, я прикреплю это письмо магнитиком к холодильнику около картинки, которую нарисовал Зекари. «Солдаты без головы». Конечно, лучше было бы, если бы у этих человечков были головы, но их там нет. Зэк или так их видит. Он так самовыражается. Каждый из нас личность. Я никого не осуждаю. Но не стоило ей. Право, не стоило. Новый человек. Что ж, ждем не дождемся. Мы ее тут примем с распростертыми объятиями. Только не на иждивение. Зэкари мог бы читать ей вслух. Томас, Зэкари, Том, Зак. Так и ушли. И попрощавшись, ну что ж, уже поздно. Они торопятся. Маленькая молитва. Не разбомби их сегодня.
Давайте напомним, «Двое в твоем доме» — это довольно знаменитая в свое время и в Москве пьеса Елены Гремминой,
которая была написана на основе документальной истории. Владимир Никляев, минский поэт, выдвинул свою кандидатуру как кандидата на президента Белоруссии и получил довольно серьезные результаты по итогам выборов. Это было в декабре 2010 года, после чего, естественно, было представлено публично совершенно другой результат Лукашенко, и он со своими соратниками там как-то попытался этому противодействовать, после чего был арестован, какое-то время содержался в тюрьме КГБ в Минске, а потом был выпущен под домашний арест, где находился несколько месяцев, и пьеса как раз именно о том, как Никляев с женой находятся у себя дома в небольшой двухкомнатной квартире, а с ними вместе постоянно дежурят двое сотрудников КГБ белорусского, которые присматривают за ним, потому что, как нам рассказал один из авторов документальных материалов, Талгат Баталов, который был ассистентом режиссера Михаила Угарова на этой постановке в театре ДОК, он сказал, что специально под вот этот вот домашний арест Никляева были изобретены правила сопровождения арестованного на месте дежурными из КГБ. И вот история о том, как постоянные дежурные КГБ находятся бок о бок в одной квартире с тем, кого они охраняют, и как, в общем, происходит какое-то взаимное влияние или, наоборот, невлияние, и как люди умудряются договориться или не договориться, и чем все это заканчивается. Вот про это была и есть эта пьеса, и мы вот ее прочитали в начале августа. Совершенно был какой-то необыкновенный состав актеров латышских, которые откликнулись на это.
Там еще поразительная роль жены Никляева, которая удивительную коммуникацию выстраивает с этими работниками белорусского КГБ,
да,
заставляя их почувствовать не хозяевами положения, а, в общем-то, даже нежеланными присутствующими в ее квартире. Она показывает им, что это ее дом, и она, как женщина, как хозяйка этого дома, может, в общем, управлять этим всем.
Да, да.
Как я помню.
Она там, в общем, больше и бунтует против этой ситуации, в которой они оказались, чем ее супруг, который, в общем, готов был бы с ними, наверное, и разговаривать, а она не готова.
И вот оказывается, что это была такая, что ли, прогностическая история про женский протест в Беларуси. Можно и так.
Абсолютно. И у нас текст от автора, которого очень много в самой пьесе, которую написала Елена Гремина, у нас читала совершенно удивительная актриса Инара Слуцка. Она в свое время еще много снималась в период Советского Союза, была совсем юная, хорошо говорит по-русски, и мне было важно, что она согласилась прочитать эту пьесу, этот текст. И в нашей читке мы тогда попробовали тоже добавить, потому что в театре ДОК были какие-то импровизации актерские, внутри спектакля постоянно что-то происходило, да, там в какой-то момент вырастала какая-то импровизация текстовая, актерская. А мы добавили в эту пьесу такие новости телевизионные, которые у нас читала актриса Гуна Зарине. Мы читали действительно новости из Белоруссии за июнь и июль этого года. И это прям тоже там как-то очень интересным образом легло на текст.
Сразу после выборов президента в Беларуси начались массовые акции протеста. В них вот уже месяц участвуют десятки тысяч людей, не согласных с итогами голосования. Своего рода символом этих протестов стала Мария Колесникова.
Белорусы, я горжусь, что я сейчас могу быть здесь с вами, вас поддерживать, а вы поддерживаете нас. Я вас люблю!
Добавлю, что все акции в Беларуси носят мирный характер. При этом власть разгоняет и задерживает митингующих с крайней жестокостью.
Пьеса Марка Равенхилла не имеет прямого отношения к белорусским событиям, но она посвящена природе зла, насилию и его воспроизводимости в любом обществе. Поэтому вполне возможно представить ее героев и героинь в сегодняшних белорусских городах. Равенхилл, как обычно, предлагает зрителю и политическую сатиру, и театр абсурда, и выводит рассуждения на высокий уровень обобщения.
«Можно подержать твою винтовку?» – спросил Алекс.
«Потом».
«Я хочу сейчас. Я поиграю твоей винтовкой, пока ты будешь трогать меня за голову.
Но мы же обычно не так.
Я знаю. И все равно.
И словно сказал Алекс. Приятно трогать мою винтовку.
Да.
Как будто ты взрослый мужик, да?
Да.
Все мы одинаковы. Здоровый парень. В руках винтовка. Сколько тебе лет?
7.
И тогда солдат сказал, молод ты еще, чтобы знать. Погоди, вот, пройдет несколько лет, и будет у тебя пусто-пусто. Внутри болеть будет целыми днями, как будто ты давно-давно себя потерял.
Алекс сказал, я живу хорошо.
Пусто, сказал он, но с этой штукой, винтовкой, в руках ты не чувствуешь пустоты. Жить без еды, жить без денег можно. Трудно, но можно. Жить без семьи, жить без друзей легко. Но жить без войны... Такого ни с кем никогда не было, никогда. И никогда не будет.
У пьесы Равенхилла. Да, это просто огромный такой блокбастер, насколько я понимаю, 6-часовой из 16 сцен.
Пьеса была написана в 2008-м, и он вообще как-то очень активно реагировал тогда. Он написал несколько пьес в начале, вот в 10-е годы, когда был вот этот, были взрывы в метро в лондонском, и вообще общество начало очень сильно меняться. Он тогда очень много пьес на эту тему написал, о том, как мы сами себя загоняем в подчинение, как бы отказываемся от свобод ради безопасности. У него этого было очень много. Вот эта вот антивоенная пьеса «Should Get Treasure Repeat», она была написана на вторжение в Ирак, когда войска НАТО вошли объединенные в Ирак, и к чему это все привело, и мне кажется, там очень много просто важных вещей о том, как все переворачивается, сразу приобретает противоположное значение. Да, те, кто приходили как освободители, становятся захватчиками и насильниками. Те, кто, в общем, боролись против своего же диктатора, первые погибают. И мне кажется, что это все очень важно даже и на сегодня, хотя, конечно, ситуация во всех странах разная, но пьеса очень с сильным антивоенным таким, антинасильственным посылом, на мой взгляд.
Мне в ней чудятся и мотивы Оруэлла, и мотивы Беккета. Это такой театр 21 века, который, кажется, учитывает все достижения послевоенного искусства. То есть искусство, которое происходит уже после войны, после Первой мировой, после Второй мировой войны. Это пьеса и с элементами антиутопии, и с элементами абсурда. И если говорить о живописи, то я тут точно вот бы вспомнила немецких экспрессионистов.
Ну, во-первых, конечно же, Марк Равенхилл, он из поколения очень образованных и интересных англичан. Человек, который имеет базовое, очень большое, серьезное образование и умеет этим образованием, конечно же, пользоваться. Он не зря же называет все свои пьесы, вот если мы посмотрим эти 16 названий, этих коротких пьес маленьких, они же все отсылают к тем или иным каким-то культурным кодам. У него там есть «Война и мир», «Преступление и наказание», у него там есть «Сумерки богов» и «Одиссея». Но у него все названия так или иначе отсылают тебя к чему-то, что является уже общемировыми культурными ценностями. И несмотря на то, что, в общем, текст написан, конечно, на ту ситуацию политическую и социальную, и гуманитарную, которая была в 2008 году, она все равно имеет, конечно, большое такое над сиюминутное значение. Эта пьеса, мне кажется, она впитала как губка очень многое из мировой культуры.
Фанайлова, «Вавилон, Москва». Спектакль по пьесе Марка Равенхилла в поддержку пострадавших от полицейского насилия в Беларуси.
Какое-то время я верила этому психиатру. Вообще, знаете, это довольно долго. Я садилась в машину и ехала через весь город. Иммигранты убирались в офисах, молодежь выходила из этих заброшенных складов, где у них дискотеки. Ну, и я тут, значит, я еду в этот старый дом. Больше 100 лет ему, я говорю, я пытаюсь что-то там обнаружить в своей голове, в памяти, что-то. А все это время у меня просто болел живот. Но нет, мы сделали, ну, в смысле, там, я сказала ему, мы. Когда мой отец плакал, обнимал меня и плакал, отец плакал из-за дедушки, который сказал ему про... в лагере, ну, таком, живут до сих пор. Знаете, это все прошлое, это все давняя история, это все прошлый век, это все было так давно. Я не стану притворяться, что все еще чувствую что-то по этому поводу так, ну, что просто так, что просто так, что... Евреи? Нет, евреи прекрасны. Евреи тоже люди, вы понимаете. Просто вся эта психология, вся эта... Нет, это фигня, это не мое, я это почувствовала.
Женя, вы сказали, что 3 эпизода в пьесе Равенхилла кажутся вам выдающимися. Вот давайте мы о них поговорим. Эпизод под названием «Нетерпимость», где читает Римма Зюбина, киевская актриса.
Да, мне кажется, просто вот этот монолог она прочитала каким-то совершенно блестящим образом. Я вообще очень благодарна этому году, пандемии, за то, что я познакомилась с этой актрисой из Киева, Риммой Зюбиной. Мне кажется, она один из самых интересных и талантливых вообще людей в театральном и кинопространстве, я думаю, Украины. И она очень активный гражданин. Она очень много времени и сил тратит на социальную жизнь. Она участвует в разных читках, она помогает людям, погибшим семьям, она помогает собирать деньги, это прям для нее большая часть жизни. Но при этом она остается потрясающей актрисой, которой очень интересно работать еще и на русском языке, насколько я понимаю, для нее это важная и интересная часть жизни. И вот она всегда откликается. Мне вот из этой нашей читки, про которую я считаю, что там все эпизоды важны, все 16, потому что каждый из них несет определенную смысловую нагрузку. Но поскольку мы говорим сейчас на русском языке и для русскоязычной, наверное, да, в некоторой степени аудитории, то вот я бы хотела назвать эти 3 сюжетные линии небольшие, которые читаются на русском языке. Это вот Римма Зюбина с монологом «Нетерпимость», о том, как современное европейское общество загоняет себя самостоятельно в тупик в некоторой степени. Второе, которое мне очень кажется важным, это сцена, которая называется «Война и мир». Ее читают 2 режиссера примерно одного поколения. Один латыш Элмар Синьковс и второй литовец Кирилл Глушаевс. Они читают диалог между мальчиком и солдатом, как мальчику мерещится солдат, погибший в Ираке, в его доме, в его квартире. Это такой очень антивоенный сюжет. И очень интересные режиссеры. Я очень горда тоже, что они решили попробовать себя как актеры. И для одного, и для другого это был не самый простой опыт. Кирилл еще занимается переводами с русским языком и много работает с языком. А для Элмарса, конечно, это было сложно, потому что он абсолютно латышский. И очень интересно, один из самых интересных режиссеров Латвии сейчас. Вот они прочитали этот сюжет.
Значит, это наш секрет?
Конечно.
Давай дальше так. Идет?
И Алекс сказал солдату: я тебя рисую. Они думают, ты мне снишься. И знают, что...
Мы же договорились, что это секрет, сказал солдат.
Было дело.
Я свое слово держу, ты свое. Да?
Да, сказал Алекс.
Молодец, сказал солдат. Да, ты молодец, сынок. Да.
И Алекс сказал: я молодец. Это все говорят. А ты что?
Девушки меня к себе не пускают. Вот я и сплю, где попало, сказал солдат. Драчу и сплю.
Ужасно.
Армия, она закаляет, сказал солдат. Бывало и хуже. А потом солдат спросил: можно я еще раз потрогаю твою голову?
Но Алекс сказал: ты воняешь.
Но солдат сказал: мне правда надо сегодня, сынок, потрогать тебя за голову.
Но Алекс сказал: ты такой грязный.
А солдат сказал: думаешь, я урод, да?
Да, сказал Алекс.
А солдат сказал: страх — это нормально. Я сам столько раз боялся.
И еще один, который прочитали 2 замечательные женщины. Одна — актриса Нового Рижского театра, актриса театра Алвиса Херманиса. В свое время приезжала со спектаклем «Долгая жизнь». И я думаю, что ее очень многие помнят именно по этому спектаклю, Байба Брока. И вторая ее партнерша Кюли Писпанен, ведущая «Дождя», но на самом деле она получила театральное образование. Поэтому вот я пригласила ее почитать вот «Сумерки богов». Я помню, что когда я смотрела спектакль, который ставил Дмитрий Волкострелов в 2012 году в Москве, на меня вот этот вот сюжет «Сумерки богов», он как раз произвел одно из самых сильных впечатлений по тексту. Потому как действительно погибают от рук освободителей те, которые боролись за освобождение.
Как раз вот этот эпизод, он наиболее оруэллский, что ли. Это такой, да, театр абсурда, театр зла и несправедливости.
Абсолютно, да. Когда вроде бы ты понимаешь, что женщины примерно одинаковые, с одинаковым мышлением, с одинаковым уровнем образования. И настолько они не могут никаким образом соединиться, потому что ситуация войны поставила между ними неразделимую какую-то черту, провела.
Сьюзан и Джейн сидят по разные стороны стола. Перед Джейн кофе и булочка.
А можно мне в завтрак? Можно?
Я слышала, если к вам прийти, то можно позавтракать.
Можно, Сьюзан. Да, вам можно будет позавтракать.
А можно мне прямо сейчас позавтракать?
Нет, Сьюзан, вы позавтракаете в конце. Вы позавтракаете под наблюдением врача.
Я очень хочу есть.
Я вас поняла.
В нашей зоне совсем нет еды.
Ясно.
У нас нет еды. Это совершенно...
Сочувствую.
И я считаю, вам надо занести это в протокол.
Ну, если вы так считаете.
Да, считаю, да. Считаю, да. Запишите это и занесите в ваш протокол. В моей зоне нет еды.
Спасибо, Сьюзан, я так и запишу.
Сейчас пишите.
Простите?
При мне сейчас же пишите. Записывайте. В моей зоне нет еды.
Хорошо, хорошо, если вы так настаиваете. Я неудовлетворительные поставки еды в...
Нет, 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 нет. Там нет еды. Вообще никакой. Мы голодаем.
Тут не будет спойлера, если мы скажем, что одна из них чиновница условного Евросоюза, да, предполагаемого там победы добра, а вторая, оказавшаяся в лагере для перемещенных лиц или беженка. И это, в общем, даже не последние там события мне напоминает. Это мне, например, напоминает события, связанные с югославскими войнами. Вполне эти две европейские женщины, которые обе за добро, могут оказаться по разные стороны административных решений, ресурсов, бюрократии и прочее.
И каждый из них, на самом деле, в следующем витке истории они могли бы поменяться местами. Ну, то есть там абсолютно не важно, кто из них кто. Ситуация меняется и переворачивается с ног на голову в любой момент.
Проект этот вы делали в пользу двух фондов, которые помогают пострадавшим в Беларуси. И какая там механика этой вашей совместной работы?
Для нас было важно дать возможность балтийским актерам почувствовать себя частью большого мира, сообществом единым, которое может что-то сказать, пусть не своими словами, а словами Марка Равенхилла, и выразить таким образом эту поддержку своим коллегам, друзьям, просто незнакомым людям в Беларуси. И привлечь через это внимание просто к этим двум фондам, которые называются «By Help» и «By Soul». Вот мы когда думали, куда отправлять наших слушателей, читателей, ну и так далее, да, просто сказать, что обратите внимание и лишний раз напомнить об этих двух возможностях. Мы как раз говорили со своими коллегами в Минске и спрашивали действительно, насколько это все работает, получается ли помогать через эти два фонда. И нам сказали, что да, действительно, они работают, они помогают, поэтому можно без опасений ссылаться на эти два фонда. Они действительно продолжают очень важную работу и поддерживают тех, кто пострадал, либо остался без работы, либо ушел в забастовки, либо пострадал вот от насильственных действий власти при разгоне митингов и демонстраций. И наша задача была не формировать финансовые потоки, а привлечь внимание к этим двум фондам. Я вот всех призываю помогать, потому что людям нужна помощь в Беларуси.
Евгения Шерменева, театральный продюсер, автор проекта онлайн-театральных читок в поддержку белорусского протеста. О своих мотивах и смыслах участия в спектакле говорит Кюли Писпанин, Рига. В прошлом телеведущая «Дождя», ныне координатор проекта «Правозащита. Открытка».
Существует такая очень серьезная проблема моральная для всех так называемых понауехавших, даже если они понауехали не за колбасой и морем, а по приказу Кремля, так скажем, в чем нас очень часто обвиняют. Вы не имеете права оттуда что-то нам тут советовать и говорить. Вот приезжайте, вставайте в пикеты, ходите на митинги, ездите в автозаках и так далее, и так далее. Все это я проходила и ездила, и стояла. И, собственно, поэтому и оказалась там, где оказалась. Но, тем не менее, нас попрекают тем, что мы позволяем себе иметь свою точку зрения и высказывать ее. Я давно уже этого не делаю, но только если совсем не взрывает уже сердце и мозг. Но иногда совсем тяжело и, что называется, не могу молчать. Такая же ситуация с Белоруссией. Кто я, чтобы чего-то там говорить, советовать белорусам? Я не могу поехать туда и ходить с ними маршами по воскресеньям. Я могу либо перевести денег, поддержать семьи политзаключенных, чем я занимаюсь и в России тоже, либо хоть что-то сделать. Жень Шерменева, моя прекрасная подруга, театральный деятель, продюсер, который очень много работает сейчас в Латвии и вообще по всей Балтии, предложила поучаствовать в читке пьесы, которая могла бы привлечь внимание к тому, что происходит по всей Белоруссии. Был сбор денег точно так же на поддержку политзаключенных. Ну, собственно, это то малое, что мы можем сделать, когда никаких инструментов в руках практически нет. Сейчас, я знаю, в Латвии организуются всякие курсы помощи беженцам из Беларуси, и я тоже буду каким-то образом в этом участвовать, помогать, чем могу, но инструментов у нас, к сожалению, очень мало, как в России, так и в Беларуси.
О формах солидарности театрального сообщества с белорусскими коллегами говорит режиссер и продюсер Александр Марченко, Минск.
То, что происходит вне Беларуси, любые акции – это, во-первых, энергия, которой люди делятся для того, чтобы поддерживать тех, кто, в общем, на протяжении уже 2 месяцев внутри страны нуждается в этой самой энергии для того, чтобы восстанавливать силы и продолжать жить. Во-вторых, мне кажется, что подобного рода проекты, вот как тот, который с коллегами сделала Женя, они, в общем-то, еще имеют и практический смысл, потому что привлекают внимание к сбору средств. А это все-таки не лишнее в сложившихся обстоятельствах. У меня есть ощущение, что все, что сейчас происходит в Беларуси, это, в общем, некий такой старт, что ли, некое движение. То есть эти процессы, наверное, соединятся, вот, например, не знаю, с Хабаровском, а потом, может, появится еще где-нибудь на территории России. И мне кажется, что, в общем, по большому счету, это процесс объединения.
Наш проект называется «Вавилон, Москва», но сегодня мы были в Риге и в Минске. Вы слушали фрагменты онлайн-спектакля по антивоенной пьесе Марка Ренхилла, интервью с театральным продюсером Евгением Шерменевой, комментарии Кирилла Писпанин и Александра Марченко. С вами Елена Фанайлова. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь в Facebook, Telegram-канал и Instagram.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
«Христианские круги» были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
«Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты».
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Звук для подкаста из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Архив начала 00-х годов. Самиздат в провинции. История диссидентов, правозащитников, редакторов, архивистов. 9 городов, в их числе Хабаровск и Петрозаводск.
В иные времена настали наконец-то чины имена. Поставлены на место, полундра так держать, без шума и парада, с одной стороны пущать, с другой стороны не надо, не надо, не надо.
Живущий в Петрозаводске писатель, поэт, доктор философских наук Юрий Линник был до недавнего времени обладателем, быть может, одной из самых крупных в стране коллекций самиздата. Когда в 1997 году он передавал большую ее часть в Национальный архив Карелии, для перевозки потребовался грузовой автомобиль. Собирать самиздат Юрий Линник начал в начале 60-х.
Я стремился добыть то, к чему не было доступа. Будучи еще студентом института, я скопировал Гумилева. Конечно, я копировал Бродского, Солженицына. Меня очень волновала судьба русского духовного андеграунда. То, что ушло в эмиграцию, там было издано. А люди, которые остались здесь, в России, вот их судьбы. Меня всегда привлекали 20-е годы, переломные годы. И я выслеживал людей, молодость которых пришла на это время, и которые еще дожили до тех дней, когда я стал мыслить. Николай Александрович Козырев, великий мыслитель. Александр Александрович Любящев, великий мыслитель-универсал. Философ широкого диапазона. Я счастлив, что моя судьба пересеклась с ним, и я занимался его архивом, и я скопировал 30 томов. Это копирование делалось на машинке, делалось прямо в редакциях советских газет.
Перечень самиздата, собранного Юрием Линником за 40 лет, огромен. В частности, немало материалов на тему ГУЛАГа. Только по Соловкам его коллекция насчитывала 11 томов.
Мною двигало ощущение, что информация рассеивается. И когда я собирал вот эти все материалы, я ощущал себя борцом с энтропией. Нас было немного, но вот мы сохранили. И то, что мы сохранили, сейчас публикуется томами, сериями. Духовное накопление России в эти страшные годы огромное. Очень жалею, что процесс публикации идет все-таки вяло у нас. Много еще наш читатель недополучил.
Упомянув в своем рассказе машинисток советских газет, почти в открытую печатавших копии запрещенных книг, Юрий Линник вспомнил и неологизм, рожденный в эпоху самиздата. Глагол «перемашить», «перепечатать на машинке». Назвал он и еще один совершенно неожиданный способ пополнения своих архивов.
И в Ленинской библиотеке, и в публичной библиотеке в Петербурге. В отделах ксерокопирования они были умные, добрые люди, которые принимали наши заказы. Фактически нельзя было копировать. Но они ее копировали. И мы платили за нее те же самые деньги, которые полагались по прескуранту. Я имею очень много ксерокопий, книг, но совершенно антисоветского характера, полученных абсолютно легально через вот этот канал. Недавно скончался Владимир Паремский, член НТС. У Владимира Паремского есть брошюра о молекулярном типе подпольной организации. Ее сущность такая. Вот эти молекулы, эти звенья, друг от друга изолированы. Цепь выстроена так, что по ней движется информация с минимумом риска для тех, кто эту работу осуществляет. Я мог получить книгу, пакет от человека совершенно незнакомого. Мне говорят: Юра, приди в магазин «Огонен книга» на Горького. Я приходил, брал эту сумку, этой девушки я больше никогда не видел. В этой сумке мог быть Набоков, мог быть журнал «Вестник Инкопресс», вот этот «Вестник РХД». Эта система, она была невидима. Она работала очень надежно. Провалы были редкими. Я бы сказал, что Петрозаводск где-то город, я не хочу это его идеализировать, но он либеральнее, чем другие города. У меня никогда не было прямой конспирации, у меня никогда не было тайников. Все, что я имел, я держал дома прямо. Слишком много, чтобы прятать куда-то. Я надеялся на то, что Бог меня хранит. Так оно и получилось.
Нет, советские сумасшедшие не похожи на остальных. Пусть и в учебники не вошедшие, сумасшедшие всех иных. Так кошмарно они начитаны, так отталкивающе грустны. Беззащитные, подзащитные, безнадежные своей страны.
Был такой поэт Николай Глазков. Так вот, этот самый Глазков в конце 40-х годов собрал все свои стихи на машинке, переплел и поставил издательство. Сам себя издат. И вот Глазков считается родоначальником самиздата и автором самого слова «самиздат».
Чебоксарский журналист Павел Галочкин.
Но если по большому счету в Чебоксарах он сильно распространен не был. И можно сказать, единственным те годы был мой брат Юра, от которого все исходило. Он, правда, потом за это жестоко поплатился. Его осудили по статье 193, была такая, был показательный процесс.
Юрий Галочкин, профессиональный журналист, ныне покойный, действительно был единственным и последним человеком в новейшей истории, объявленным советскими властями Чувашии антисоветчиком и диссидентом. Хотя сам он никогда не принимал никакого участия в борьбе с коммунистическим режимом. Просто будучи человеком образованным и неравнодушным, он полагал, что имеет полное право слушать, читать и говорить то, что считает нужным и интересным.
Ну, в частности, мы тогда впервые прочитали «Доктор Живаго» Солженицына, архипелаг ГУЛАГ. Юра любил слушать вражьи голоса, и вот он прослушал Солженицына в круге первом. В частности, он записал главу «Улыбка Будды» называется. Перепечатал, и она пошла по рукам. Записи, что мы любили, это Гальча, ну, не говоря уже о Высоцком.
Писатель, журналист, председатель Ассоциации русских писателей Чувашии Валентин Шишкин.
Народ был верноподанный, преданный. Этой литературы практически не распространялось. Если бы не было Юры Галочкина, я бы никогда ее, наверное, здесь и не увидел. Потом миллионы прочли «Архипелаг», «ГУЛАГ». Ну и что? Что-то это изменилось.
Отдельную категорию печатного самиздата представляли тексты религиозного содержания. О церковном самиздате в Чувашии рассказывает иерей Андрей Берман.
Традиция церковного самиздата, она ведь древняя у нас. Недавно принесли 3 тетрадки, переписаны где-то примерно одна в конце 18 века, остальные в 19 веке, старообрядческие тетрадки. одним из важных источников информации о церковной религиозной жизни при советской власти были передачи «Радио Свобода», «Голос Америки», «BBC». Передавали службы церковные. На Пасху ведь нельзя было попасть в церковь на службу. Вот включали радио, слушали, как бы вот были на пасхальной службе. Конечно, никто бы не стал заниматься переписыванием, распространением самиздата религиозного, молитвенников, Библии, если бы все это в достаточном количестве печаталось в Московской Патриархии. Тогда издавали Библии и молитвенники, но это был страшный дефицит.
Мороз трещит, как пулемет, трещит над полем боя. И пять машин, как пять собак, рычат и жаждут крови. И добровольный опервзвод стоит уже конвоем. Им только в знак, а знак и так сорваться наготове. Тут за стеною ставит суд законы вне закона. Корреспонденты в стороне внимательно нейтральны. И горстка граждан жмет тут, как зэки в центре зоны. Пришли за правду породеть и крест принять опальный. На тысячу академиков и член корреспондентов. Корреспондентов, на весь наобразованный культурный легион. Нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов, вслух высказать, что думает здоровый миллион. Вон бывший зэк стоит себе, ногой колотит ногу. И вон полковник КГБ ногой колотит ногу. Вон у студента, у врача отец замерз на баме. А у того, у стукача зарыт под соловками. И вот стоят лицо в лицо, и суть не в поколениях. Не сыновья против отцов, а сила против правды. Видать, опять пора решать, стоять ли на коленях. Или в соловки нам поспешать, или в опер-лейтенанты.
Обнинск в середине 60-х годов был типичный научный городок. 60 тысяч населения, десяток научно-исследовательских институтов и никакой промышленности. Тогда еще продолжалась оттепель, и людям казалось, что почти наступила свобода, что можно, не боясь, читать запрещенные книги. И, как вспоминает журналист Нона Черных, именно такая атмосфера была в редакции местной газеты «Вперед».
В самой редакции, это орган городского комитета партии, читали Солженицына. И когда входил редактор, какой-то кабинет, и там был на самой середине открыт очередной труд Солженицына, он говорит: «Что вы тут делаете? Ведь кто-нибудь зайдет посторонний?»
Гайки начали закручивать быстро и жестко в августе 68 года, после чехословацких событий. В Обнинске поводом для этого послужила деятельность сотрудника физико-энергетического института Валерия Павленчука. Он уже давно был на примете у КГБ за вольномыслие, которое выражалось в распространении среди знакомых своих философских заметок. А в 68 году Павленчук отправил в ЦК КПСС письмо с предложениями по совершенствованию советской системы. Павленчук, как неблагонадежный, был уволен из института, исключен из партии, на работу его нигде не принимали. Но на Черных.
Молодой человек, очень располагающий, умный. Потом это физик. Физики были ореолом таинственности, романтики окружены. Он же был в числе партийного актива.
Через год после увольнения из института Валерий Павленчук умер, а те, кто пришел на его похороны, получили взыскание по партийной линии. Люди все равно продолжали читать запрещенную литературу. Показательна судьба супругов Татьяны Котлер и Антона Неверовского. В 70-е и 80-е годы они, математики одного из обнинских институтов, активно распространяли самиздат. Татьяна Котлер.
Вся моя ненависть к советской власти началась в ранней юности именно с того, что какие-то гады пытаются запретить мне книжки читать. Насилие над своей личностью я допустить, конечно, не могла. Значительную часть своих усилий тратила на свободное распространение запрещенной литературы.
Добывались же запрещенные книжки в основном на черных рынках Ленинграда и Москвы. Самиздат в Обнинск Котлер и Неверовский возили чемоданами. Распространялся самиздат в основном среди знакомых.
Не напишешь же на заборе, что можно почитать запрещенную антисоветскую литературу. Заходить тогда-то. Я же просто давала друзьям книжки читать.
Среди знакомых Неверовского и Котлера оказался доносчик. Но, почуяв неладное, распространители самиздата хорошо спрятали запрещенную литературу. К ним пришли с обыском. Было это в мае 82 года, вспоминает Антон Неверовский.
Обыск продолжался где-то до ночи.
Они перетрясли все, перебрали все книжки, отобрали все, в чем есть какие-нибудь пометки. Как мне сказали, если здесь есть ваши пометки, это уже считается книжкой не того автора, а ваша. Ну, мне, конечно, понравилось, что уже произведение Ленина, там программа КПСС, это уже мое авторство. В основном-то, конечно, мне инкриминировалось тогдашнее 104 прим, изготовление, распространение материалов клеветнического характера.
Он мне сказал, у меня к вам один единственный вопрос. Назовите мне имена и адреса ваших друзей в Москве, у которых вы берете антисоветскую литературу. Но я спросила, почему вы меня оскорбляете? Я говорю, так вы же, задавая такой вопрос, предполагаете, что я могу на него ответить. Это же оскорбление.
Но Лубянка — это не Петровка. У ней серьезная большая подготовка. У ней и лазер, и радар, и ротор, и верный кадр, дворник дядя Федор.
Далеко от Москвы. История провинциального самиздата глазами корреспондентов Радио Свобода.
Самиздат пришел в Куйбышев вслед за Москвой и Ленинградом. Пик интереса к самиздатовской литературе пришелся на середину 70-х годов прошлого века. Студенты гуманитарных вузов полуподпольно выпускали журнал «Самара», вспоминает поэт Михаил Авдеев.
Я был сотрудником у Анатолия Александровича Черкасова. Он сейчас живет в Америке. Я брал интервью у ветеранов Деникинского движения. Я любил Акуджаву, старую интеллигенцию. Александр Аркадьевич Галич, я плакал, когда Александр Аркадьевич у микрофона Галич.
Их имен с эстрад не рассиропили, в супер их не тискают облаточно. Эрика берет 4 копии. Вот и все. А этого достаточно.
Политолог Валерий Павлюкевич.
Журнал «Самара» печатали за пределами вообще Куйбышева, в частности Литовской ССР тогда. Возили, старались конспиративно. Это была по тем временам антисоветская литература и, соответственно, и санкции. И нужно было рисковать. В Самаре в 60-е и 70-е годы очень распространенным видом магнитофонного самоиздата были записи Владимира Семеновича Высоцкого. После первых приездов записи его выступлений во Дворце спорта, в частности, были из сотрудниками КГБ.
Где чаще всего собирались любители самиздата?
Такое место было в Самаре, так называемый Пушкинский скверик за драмтеатром, или в простонародье Пушок. Кто-то говорил так мягко «Пушок», а кто-то говорил «Пушка».
Александр Барышев в 80-е годы работал корреспондентом на куйбышевском телевидении, когда коллеги-журналисты предложили ему прочесть изданный самиздатовским способом роман Булгакова «Собачье сердце».
Мне принесли, и я помню, как хохотал дико, конечно. Мне, конечно, немножко стало грустно и обидно от того, что такая литература всего лишь может циркулировать вот только в таком неформальном виде. Меня просто зло взяло. Думаю, да что же это за жизнь такая, что это за страна такая, что это за дела вообще такие, что нормальные смешные вещи можно смеяться только себе там в кулак.
Чтение самиздата было опасным увлечением, вспоминает Евгений Малевич.
Это обнаружение Фрейда, допустим. Фрейд не Шаламов, но поскольку считался литературой подпольной, снимали с работы, исключали из аспирантуры.
Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег.
Первые книги самиздата в конце 70-х я увидела в библиотеке известного в Саратове музыканта, ныне профессора консерватории, заслуженного артиста России Анатолия Каца. Анатолий Кац приехал учиться в Саратовскую консерваторию из Ленинграда в 55-м году.
И вот тут я впервые услышал имя Осипа Мандельштама. И выяснилось, что я уже читаю самиздат. Потом выяснилось, что у Цветаевой есть, например, «Лебединый стан». А у Мандельштама есть знаменитое стихотворение о Сталине. А у Пастернака есть роман «Доктор Живаго». Это были машинописные копии, перепечатки из воспоминаний Ирины Адоевцевой, воспоминания Ольги Ивинской, рассказы Варлама Шаламова, песни Галича. Я просто сидел ночами в ванной, включал магнитофон, слушал текст, перепечатывал его на машинке. и составил том песен Галича, переплел, и один из моих друзей взял у меня этот том и поехал в Москву повидаться с Галичем. И нашел его в Болшево, в Доме творчества писателей. По приезде рассказывал мне, что он носился по всему Болшево и говорил, вот как меня издают. Сделал очень трогательный автограф, но, к сожалению, он у меня не сохранился. Это все у меня изъяли при обыске.
В 1971 году дело о распространении самиздата было инициировано КГБ одновременно в нескольких городах. Но в Саратове почему-то все участники процесса проходили как свидетели по делу о распространении порнографии. Допросы проводились в течение года. А затем появилась разоблачительная статья у позорного столба в областной газете «Коммунист». Анатолий Кац был уволен из консерватории, лишен права заниматься преподаванием. Ему грозило наказание до 10 лет лишения свободы. Но случилось непредвиденное.
В этом деле фигурировала еще одна женщина, врач-рентгенолог, Нина Карловна Кахцазова, у которой провели обыск и изъяли что-то такое типа записной книжки. И она, боясь выдать какие-то московские адреса, в ночь после обыска повесилась. Это было настолько неожиданно для органов КГБ, что это мы сразу ощутили все. Вдруг какие-то тормоза пошли.
Сегодня книги, в распространении которых обвиняли Анатолия Каца, включены в школьную программу. Жаль только книги с автографами Галича и Акуджавы. Их КГБ не вернуло. Но в конце 90-х сын друзей во время школьной экскурсии видел книги из коллекции Анатолия Каца в экспозиции музея КГБ.
Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный.
Деятельность одного из липецких литературных кружков в 60-е годы начиналась с прослушивания песен Булата Акуджавы. Инициатором и руководителем литературного кружка был педагог Борис Петелин. Он был репрессирован перед началом Великой Отечественной войны за антисоветскую агитацию.
Факультативы вели в школах. Появился поэт Акуджава. Завуч одна так и сказала. Да они там на факультативе какую-то Акуджаву все поют. Автобиографии Евтушенко. Я дал почитать выпускнице, а та дала своей подруге. Прихватили. КГБ официально отказали печатать автобиографию Евтушенко. Она была напечатана на Западе, в Германии. Такой прием КГБшный. Кто дал вам читать эту автобиографию, которая не напечатана в Советском Союзе? И в Москве Пушкинская книги продавали. Там из-под полы продавали вот эти биографии.
Мне эта женщина рассказывает, говорит, когда меня вызвали и стали спрашивать, где ты взяла? Я была в Москве и купила у Пушкинской лавки. Следователь как загогочит.
А он судьбу свою кляня ни тихой жизни жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный.
В сентябре 76-го в Оренбурге появился первый клуб самодеятельной песни КСП «Акварель». Именно он в те годы был главным источником распространения самиздатовской литературы, поступавшей из Москвы, Самары, Новосибирского академгородка. Наталья Верховецкая.
Нашим каналом распространения может позавидовать любая самая мощная организация. Все шло через КСП «Акварель». Среди тиражирующих самиздат были члены партии.
Поэт и журналист Сергей Хомутов в 80-х годах размножал стихи Николая Гумилева.
Я помню, сделал порядка 20 копий из книги Гумилева парижского издания 52-го года. Причем там была достаточно злая антисоветская статья Николая Ацупа. Позже я ФСБ спросил, если бы они узнали, что я таких 20 экземпляров наделал, что бы они со мной сделали, на что они уже в период свершившихся реформ посмеялись и сказали, что было бы задание, посадили. Ближе к 90-м годам появилось несколько самоздатовских журналов, в частности, групп молодых людей, куда входили архитекторы, студенты, молодые люди. Они издавали такой журнал «Гражданин Р», «Ерь». Буква, твердый знак.
Литературный журнал «Гражданин Ерь», вспоминает его редактор Олег Кривенко, начали издавать в ответ на подобный же журнал с необычным названием «Тьфу», который делали молодые архитекторы.
Политический момент отрицался напрочь, хотя, кажется, первый номер «Гражданин», он заканчивался гимн гражданина, там была такая фраза «Пусть план весь горит синим пламенем, мы будем махать красным знаменем. Но это просто была шутка. Вот Олежка Ольгин, тьфу, раз в год он номер выпускал. Литературно-музыкальный был. Он ездил тогда Славу Бутусова и Наутилус. И вот он вместе с ними и с Чаевым ездил в Питер. И просто вот этот отчет об этой поездке в Питер, когда там выступал Наутилус и выступал Чаев. И сидели вроде мэтры из питерского рок-клуба. Сейчас это читать просто интересно.
Вторая половина 80-х годов считается временем расцвета самиздата в Хабаровске. В городе активно действовали сотрудники редакции самиздатовского журнала «Окраина», вспоминает один из идеологов «Окраины» Сергей Мингазов.
Сами мы были причастны к этому процессу, поскольку издавали ряд целых изданий, в том числе вот вошедшие, так сказать, в аналы неформального самиздата.
Преподаватель английского языка Виталий Блажевич.
Была всего одна копия, наклеенная на стенды, и эти стенды вывешивались у нас на центральной улице. Народ вообще читал, эти стенды были...
Костью в горле партократии. Каждый раз, когда стенды снимались и, так сказать, создатели этой газеты бывали забираемы в милицию, получали потом штрафы за несанкционированные митинги. Номера были достаточно стемными в отношении советской власти.
Поэтому «Окраину» с риском потерять работу стали печатать знакомые машинистки. Многие материалы, прошедшие в номерах, брались из журналов, поступавших из центра.
Была налажена регулярная доставка экспресс-хроники. Традиционным российским способом при помощи железной дороги я приходил в определенное назначенное время, там, к определенному поезду. Проводник, в общем-то, даже не зная, что он там, не передавал посылку. Сколько, 7 дней, да, поезд идет? Ну, в общем, на недельку опаздывала экспресс-хроника. В театре юного зрителя я потерял работу. Там не так уходи вон отсюда, а вот всякие беседы там. В каких-то серьезных организациях работать было просто невозможно.
Постоянно тебя вызывали в приемную ректора, где сидел какой-нибудь КГБшник, представляющийся очередным куратором. И рассказывал всякие пакости про твоих друзей. Представь себе, Мухосранск наш, времен 85-го года. А тут вдруг где-то на пушкинских площадях начинают митинги проводить. Потом это все медленно дотекает до Хабаровска. И здесь начинается тоже брожение. И в этом, в принципе, рождалась новая Россия.
Ну так в чем же суть? А все Россия, мать, ты чего, говорит, ты того... А вось как-нибудь обойдет чать, перемелится, ничего.
Я столкнулся с самиздатом в университете. 73-й год, была такая группа, самиздатовский рукописный журнал, литературно-художественный, который они назвали «Кровавая Мэри». И вот этот первый номер вызвал бурю ужаса в ректорате Ростовского госуниверситета. Только позже узнали... В 72-м году студенты отделения журналистики начали выпускать журнал, но он был, видимо, политизированный. И было очень громкое дело, и нескольких студентов выгнали из университета. И тут вдруг опять то же самое. «Рассадник вольнодумства». Они запретили нам дальше выпускать этот журнал. Были такие настроения, неважно что. То, что вот это самиздат, товарищи дорогие, подождите, а где же роль партии? Подождите, комсомол есть, в конце концов.
В начале 80-х, ныне редактор отдела информации областной газеты «Наше время», а в то время ростовский студент Владимир Кобякин, находился под сильнейшим обаянием музыкальных программ Севы Новгородцева на BBC.
Я и еще несколько друзей начали записывать эти программы рок-посева, а были интереснейшие вещи. На громадный бобинный магнитофон. Размножали это на громадном, напоминало что-то установку для запуска космических кораблей, во всяком случае, занимало целую комнату. А потом, когда в Ростове были севооборотовцы и сам Сева, я показал им эти вещи. Это вызвало, ну, состояние, граничащее с умилением.
Самиздат по нашей сегодняшней, а особенно завтрашней жизни, рано списывать в архив.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва», передача о самоиздате в провинции. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастов и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода».
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».